Братья Бри. Слезы Шороша. Книга третья. Читает Любовь Конева. Вне истории. Возвращение к себе. Глава первая. Какие-то люди. Мартин вдруг прервал свой устремленный решительный бег и, коротко оглядевшись, присел подле того, кого минутой ранее скрыли заросли папоротника, и кто еще мгновением ранее заставил его не на шутку всполошиться. Вместе со своим родным дядей он совершал плановый обход леса. Они, как обычно, держались на некотором удалении друг от друга, изредка проверяя окликами количество ярдов между ними, а значит и надежность взаимной поддержки. На земле, навзничь, неподвижно, казалось, не пробуя чувствами жизнь, лежал человек. Юноша, на первый взгляд, чуть старше самого Мартина, лет 18-19.
«Дядя Сэмюэль! Дядя Сэмюэль! Сюда, быстрее!» — кричал Мартин.
«Где ты?» — откликнулся тот. «Потерял тебя!»
Мартин, словно ошпаренный колючей щетиной ежа, коему по рождению претит роль зайца, вынырнул из высокой травы и яростно замахал руками.
«Сюда, сюда, быстрее! Он здесь!»
Он попытался дозваться напарника не только напряжением глотки, добавляя звуку пронзительности, но помогая словам усердной жестикуляцией и гримасничаньем, которому безраздельно придавалась лишь одна половина его лица, не желавшая покориться другой, казалось безжизненной, но обладавшей какой-то скрытой властью над всеми жилками, что связано невидимыми нитями с душой. И облик, и телодвижение Мартина выдавали нетерпение в нем, как будто он наткнулся на нечто такое, чему назначено было изменить его жизненный путь, и что теперь заставляло его подгонять время. Сэмюэль, подстегнутый волнением племянника, сначала слышимым, а затем и зримым, и промелькнувшим в голове «Кто этот он? Человек, раненый человек!» убыстрил шаг, и едва лицо Мартина, раскрасневшееся и покривленное, успело еще раз и еще раз стереться и вновь нарисоваться над синевато-зеленой рябью, как они поравнялись. «Жив?» В ответ Мартин пожал плечами. Ему не хотелось признаваться в своем подозрении, что незнакомец, распластанный на земле, вовсе не жив. Оба опустились на колени. Рука Сэмюэля прильнула к шее юноши. «Как семенит. Ударов 200, не меньше. Все вроде бы цело, ран нет, крови нет. Так, шея не свернута. И это главное. Кто же тебя, бедолага, так опрокинул?» «Дядя Сэмюэль, их было двое, второй рванул в чащу». «Второй, говоришь?» Сосредоточенность на лице лесника еще больше нахмурилась. Он, а вслед за ним и его добровольный помощник, поднялись, чтобы лучше осмотреть место. «Рванул в чащу?» «Что ж его так подогрело?» «Понятно что, но почему? Какие мысли на ум приходят, сынок?» Мартин опустил голову, чтобы спрятать глаза, точнее, один глаз, тот, что его выдавил, правый. Он не любил, когда кто-то, даже дядя Сэмюэль, видел, как он ищет мысль. Через полминуты он ответил. Эти двое сказали много слов. Вопросительный взгляд Сэмюэля не отпускал его. И Мартин пояснил. Они заблудились, стали психовать и сказали слишком много слов. И тот, Мартин кивнул в сторону, ударил нашего парня.
Разве что одним ударом свалил, следов драки не видно. А вот если бы спорили безоглядно, мы бы их за милю услышали.
Нет, здесь что-то похитрее свалки задиристых слов. Что-то похитрее. И тут Мартин заметил, что глаза дядю Сэмюэля словно отделились от смысла слов, которые продолжал произносить его рот, и прониклись смыслом чего-то другого, того, что находилось где-то за спиной Мартина, и что было в эти мгновения важнее всякой болтовни. Он сообразил. Второй. Обернулся и оглядел лес. Ничего. Ничего того, что притянуло бы глаз своей новизной или зацепило настораживающим движением. Юркнул за дерево и притаился. Тихо сказал Сэмюэль и затем прокричал, громко, но нарочито дружелюбно.
«Эй, незнакомец! Хватит в прятки играть! Давай к нам! Ты поможешь нам, мы поможем тебе! Твой спутник жив!»
Боится. Однако же не уходит. «Не уходит», — согласился Мартин. «Еще попытаться?»
«Если боишься подойти», — продолжил уговоры Сэмюэль,
Хотя бы отзовись и поговорим на расстоянии, не доверяя друг другу, как Клинт Иствуд и Ли Ван Клифф на несколько долларов больше. Согласен?
Дядя Сэмюэль, человек без имени и полковник Мортимер, подсказал Мартин. Он любил Клинта Иствуда и вместе с дядей пересмотрел все фильмы с его участием, даже, как он выражался, древнюю классику.
«Человек без имени и полковник Дуглас Мортимер!» — прокричал Сэмюэль. «Примерь на себя любого!» «Не любишь вестерны? Это твое право! В любом случае, не упусти свои выгоды, мы лесники, и если вы с приятелем заплутали, выведем вас к шоссе. Слышишь меня? Решайся!»
Из-за дерева раздался короткий глухой звук, походивший на рык зверя. И в следующее мгновение фигура, неотчетливо, но все же различимая как человеческая, метнулась вглубь леса. «Черт!» — выругался от досады Сэмюэль. «Еще огрызается. Лучше бы слово человеческое сказал. Ничего он толкового и не смотрел».
«Я догоню его», — предложил Мартин.
В глазах его была решимость, но ему нужно было одобрение лесника. В пределах их просторного, на многие мили простирающегося обиталища последнее слово всегда оставалось за ним, и всегда оно было справедливым.
«Не стоит, Мартин».
«Думаю, не стоит. Он вернется». Вот для этого парня он оставил немного себя. И эта приманка заставит его кружить где-то поблизости. Слушая дядю и внутренне соглашаясь с ним, Мартин одновременно искал лазейку. Азарт охотника за головами разгорался в нем и брал верх над здравым смыслом. И в каком-то закоулке души, там, где прячутся всякие мысли и мыслишки, он нашел резон, который помог ему настаивать на своем.
«Но он же заблудится! Можно я догоню его?»
Сэмюэль все понял и теперь ответил всего одним словом. «Давай». Не мешкая больше секунды, ведь теперь все зависело только от его прыти, Мартин бросился в погоню и вдруг услышал. «Постой, Мартин, постой!» Он резко прервал бег и огрызнулся взглядом. В нем не было злости, лишь раздражение. «Камень оставь». Мартин привычным движением отстегнул небольшую, но увесистую сумку от поясного ремня и быстро снял ее, перекинув через голову другой узенький ремешок, на котором она свисала с плеча. Затем бросил ее к ногам Сэмюэля и снова забыл обо всем, кроме странного рыка, который так неожиданно дернул за нерв, связанный с его потаенными мечтами.
«Удачи, сынок!» —
нагнал его голос дяди. Впервые за 3 года Сэмюэль попросил Мартина расстаться, конечно, только на время, со своим камнем. Впервые за 3 года он вообще заговорил с ним об этом камне. 3 года назад этот камень стал причиной нешуточной ссоры между ними. Однажды, во время обхода леса, Сэмюэль наткнулся на поваленную молодую березу, крона которой еще не успела завянуть. Ствол ее был сломан каким-то странным, непривычным глазу бывалого лесника способом, на высоте приблизительно 5 футов от земли. На некотором расстоянии от нее он обнаружил еще одно деревце, загубленное точь-в-точь как первое, и казалось без всякой цели, без разумения. «Задачка», — сказал он себе. На следующий день еще 3, и подле 2 из них — следы ботинок Мартина. «Он видел», — подумалось Сэмюэлю, — «но молчит, не хочет расстраивать меня». За обедом, когда ярды, разделяющие и сближающие дядю и племянника, по обыкновению уменьшились до футов, он сказал: «Мартин, надо будет нам с тобой задачку одну решить. Ты, должно быть, приметил в полумиле от дома по направлению к верхнему озеру, кто-то или что-то, не пойму, губит молодые деревца. Не спиливает, не срубает, просто переламывает хребет». Мартин вернул на тарелку кусок рыбы, который уже подносил ко рту, и потупил голову.
«Никак не возьму в толк, какой в этом смысл и кто может такое вытворять. Точно не ураган. Да и не вчера он навещал наши края. На зверя не похож. Остались бы особые метки. На человека вроде бы тоже. Какая тут цель? Не пойму.
Это я сделал. С моим другом». Не поднимая глаз, приглушенным голосом сказал Мартин.
«Как ты?» прошептал Сэмюэль. Громко, словно отталкивая, словно не желая принять то, что услышал, он опешил от этого нелепого признания. «Сынок, с каким другом? Зачем?»
«Сынок, мы же с тобой хранители леса! И что... что это за друг такой?»
Мартин поднялся со стула и вышел из комнаты.
Сэмюэль, словно окаменев, уставился на дверь, не в силах сообразить, что будет дальше. Через минуту Мартин вернулся, подошел к столу и положил на него камень. Это был гладкий темно-серый булыжник, по форме напоминавший футбольный эллипсовидный мяч, но раза в полтора меньше. Сэмюэль перевел взгляд с камня на того, кто не мог оставаться вечно непоколебимым, на того, хотя бы один глаз которого мог что-то сказать. Но Мартин молчал, упорно молчал.
«Что это?»
— спросил Сэмюэль, не выдержав этого каменного молчания. Он почему-то не смог добавить вслух промелькнувшее в голове «сынок».
«Это мой друг», — ответил Мартин.
И в голосе его слышалась твердость, которую легко можно было принять за дерзость.
«Что? Что ты сказал?»
«Это мой друг!»
«Ну ты и сукин сын!» — процедил сквозь зубы Сэмюэль.
«Чтобы я больше не видел ни этой дряни, ни сломанных деревьев!»
Мартин схватил камень и выбежал вон, оставив в комнате вместо себя три слова.
«Еще скажи, урод!»
Эти слова и еще одно то, что застряло у Сэмюэля в глотке и так и не вышло наружу, будут раздирать его душу на части еще 4 дня. На 5-й Мартин вернется, исхудалый и изнуренный. И навстречу ему выскочит то самое слово «сынок». Минуло 17 лет с тех пор, как Фрэнсис и Марта Гарбер мчались в больницу, подгоняемые их еще не родившимся сыном, который до срока принялся выкарабкиваться на свободу так рьяно, что заставил их считать минуты. Уже с неделю они гостили у старшего брата Марты, Сэмюэля. И маме, и тому, кого она носила в своей утробе, нужен был здоровый воздух. И домик лесника, сотворенный из леса и окруженный лесом, подходил для этого как нельзя лучше. Стояли прекрасные июльские дни. И казалось, ничто не поколеблет, по крайней мере, еще 2-3 недели этой безмятежности во всем, и в природе, и в доме Сэмюэля, и в животе Марты. И Мартин, конечно, потерпел бы еще день-другой и не попросился бы на свет Божий, если бы только мог знать, что имя это ему достанется не по взыскательному выбору родителей, не по вине какой-нибудь сиюминутной бестолковой прихоти взрослых, а в память о его матери, которую он никогда не увидит. Если бы только мог знать, что света в тот день в пространстве между небом и землей не будет, что его затмит 1000 черных туч, которые извергнут страшную силу, что сожжет Марту, когда та...
«Фрэнк, я больше не могу!»
«Потерпи, дорогая, осталось совсем недолго!»
«Не могу, задыхаюсь! Останови, пожалуйста, останови!»
«Марта, прошу тебя, потерпи, нельзя терять ни минуты! Наш ребенок, тебе плохо, потому что ему уже не вмоготу быть в тебе! Но это раньше, чем должно было бы случиться, и мы не можем рисковать его жизнью, твоей жизнью!» «Пойми, дорогая, ты должна продержаться!»
«Зачем ты говоришь? Зачем ты все это говоришь? Зачем ты все это говоришь и говоришь?»
Фрэнсис знал, что его слова раздражают Марту, что они, может быть, не нужны вовсе. Но он должен был тянуть время, пока колеса его автомобиля наматывали на себя милю за милей. Их оставалось не так уж много.
«Чтобы нам доехать! Чтобы нам всем троим доехать!» «Пойми же ты, наконец, тебе нельзя сейчас двигаться. Нельзя ни на дюйм менять положение, тормошить ребенка, пока мы не протараним двери больницы, иначе...»
«Замолчи! Я не могу, не могу, не могу!»
«Иначе все кончится! Если мы сейчас остановимся, все кончится! Я чувствую это, черт возьми! Все полетит к чертям! Я чувствую это!»
«Ты не понимаешь!»
«Плевать! Я люблю тебя!»
«Ты не понимаешь!»
«Я люблю тебя!»
«Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк! Мне плохо! Как же мне плохо, Фрэнк! Мне душно! Так душно, Фрэнк! Я сейчас задохнусь!»
«Понимаю, дорогая, все понимаю, но останови эту чертову машину, иначе я умру прямо в ней!»
Фрэнсис глянул на жену и, не в силах больше оставаться благоразумным и жестоким, затормозил.
«Подожди секунду, я помогу тебе выйти!» Она толкнула дверцу. Ей было не до чего в эти секунды. Ей было не до слов Фрэнсиса. Она, скорее всего, даже не слышала их. Ей было не до этих душераздирающих надрывов захваченного тьмой пространства, не до этих огненных жал, то и дело пробующих на прочность металлическую кожу, защищавшую ее. И едва успела ступить на землю, как... «Срочно в родильное отделение!» — выкрикнул доктор, осматривая безжизненное тело Марты, убитой молнией. Он услышал внутри него жизнь. Через четверть часа акушер, не совладав с собой, отвел всего на несколько мгновений взгляд прочь, а ассистирующая акушерка лишилась чувств, когда младенца, извлеченного из сгоревшей изнутри плоти, перевернули лицом кверху и вместо него увидели... «О, Боже!» — прошептали покривленные судорогой губы видавшего виды врача, вынужденного вернуть глаза к той, кто ли живой, то ли мертвой маске, с которой они противились встретиться вновь. Маска извергла истошный вопль, отдавая дань тьме. Тьме, которая зачем-то оставила этому существу жизнь. Через 2 года, когда Фрэнсис женился во второй раз, было окончательно решено, что взращиванием Мартина станет заниматься Сэмюэль, а отец, формально оставаясь отцом, будет регулярно выдавать деньги на все-все, что нужно растущему ребенку. И в добавление к этому на нянек и приходящих учителей. О том, что Мартин должен посещать школу как обычную, так и специализированную, речи, слава богу, никто никогда не заводил. Так что слово «сынок», которое Сэмюэль уже много лет произносил, обращаясь к Мартину, несло в себе вовсе не покровительственно-возрастной смысл. Мартин остановился и прислушался. «Сейчас, сейчас я достану тебя. В какую сторону ты метнешься на этот раз? Угадать бы, рвану наперерез, и дело сделано. Немного терпения. Выжидаешь, да? Замер и выжидаешь. Ничего, я терпеливый. Только сорвись с места, и твой шумливый шаг тут же выдаст тебя. Его и глухой услышит. Выжидаешь, да? Странно. Что ты задумал?» Теперь, когда Мартин углубился в чащу леса больше, чем на полмили, он точно знал, ведь не придумал же я это, что преследуемый им парень пустился бежать не ради того, чтобы просто унести ноги. «Что у тебя на уме? Затеял со мной игру и хитришь? И ежу понятно, что хитришь. Петляешь, как заяц. Норовишь запутать лесника? Ну, почти лесника. Размечтался. А не боишься, что лес? Мой лес, а не твой. Собьет с толку и закружит тебя самого. Замер, как вкопанный, и слушаешь гончую. Ну давай, давай же, беги. Хватит терпеть, все равно меня не перетерпишь». В какую сторону, если бы угадать? В этом затянувшемся затишье Мартин не прекращал обшаривать глазом этот кусочек леса, который последним подал ему знак о беглеце. Это был знак его уху, в который раз знак его уху. «Лес, мой лес, покажи мне хотя бы краешек его, хотя бы веточку, которую он заставил трепетать». Вдруг позади него совсем рядом послышался шаг. «Дядя Сэмюэль», промелькнуло у него в голове. Не усидел, решил, наделаю глупостей. Всего доли секунды не хватило ему, чтобы вслед за своей догадкой повернуться к дяде Сэмюэлю. В эту долю секунды кто-то тяжеленный, переполненный яростью, выдыхая эту ярость вместе со знакомым рыком ему в затылок, напрыгнул на него. Мартин сразу почувствовал, как на горло ему надавила рука, твердая, как бита из орешника. Это было правое предплечье напавшего. А лицо стиснуло, словно ухватистая пасть удава пятерня другой, левой. И сразу боль. Смерть. Страшную, какую-то нечеловеческую, звериную, кровожадную. Падая, Мартин ощутил боль ломающейся глотки и в этой боли забирающую его жизнь смерть. Страшную, какую-то нечеловеческую, звериную, кровожадную. И смерть показала ему в это мгновение то, что при жизни растянуто во времени. Дикий вопль младенца, пронзенного молнией, ломающиеся хребты берез, тех самых, и нечеловеческий лик того, кого он еще не видел воочию, но кто прямо сейчас отнимает у него жизнь. И эта осязаемая смерть заставила и дух Мартина, и его тело взорваться. Падая, он успел выставить правую ногу, и как только она вбилась в землю, резко дернулся всей своей правой половиной, от кончиков пальцев ноги до плеча, вперед и влево, словно закручиваясь волчком. Оба рухнули. И оба тут же вскочили на ноги, чтобы наброситься друг на друга. Мартин увидел прямо перед собой, вживую, а не на картинке, которую только что показала ему смерть, лицо то ли человека, то ли оборотня. Оборотня, который еще не успел принять тот, другой облик. И он подумал, так быстро, что не успел бы за это время произнести слово из двух слогов, что если он не убьет оборотня, оборотень убьет его. Еще он подумал, не умом, пальцами руки, скользнувшими по ремню, что сейчас ему очень пригодился бы его единственный друг или хотя бы охотничий нож, который дядя Сэмюэль подарил ему в прошлом году и которую он повесил на стену над своей кроватью, а не на ремень, чтобы не дать повод своему единственному другу обидеться. Вдруг в глазах оборотня, готового мгновением раньше растерзать Мартина, жажда крови потухла. Мартин не мог ошибиться. Глаза были его болью и его главной правдой, и они явственно выказывали. Мартин не мог ошибиться. Они выказывали откровения, относящиеся к нему, к Мартину. Оборотень склонил голову и попятился, и, отдалившись так на 10 шагов, развернулся к нему спиной и вскоре затерялся среди деревьев. За свою 17-летнюю жизнь Мартин еще никогда не был вовлечен во что-то такое, что заставило бы его не только не просто предаваться мечтам, выстраивая в воображении какие-то невероятные киношные ситуации, а реально, пока больше интуитивно, чем осознанно, но все-таки реально приблизиться, прикоснуться к какому-то открытию. Пока ноги его перебирали фут за футом обратный путь, прямо перед ним, словно на одном месте, стояли глаза оборотня. Оборотня. И в них был ответ на его вопрос. Для чего он, Мартин, появился на свет? Но ответ был так глубоко, что он не мог прочитать его. Но он не мог не видеть и видел на читаемой страничке глаз оборотня собственное отражение. Значит, ответ в том Мартине, в глазах оборотня, в моем отражении. Значит, ответ во мне. Но чего такого я не знаю о себе, что распознали эти глаза? Почему я не вижу этого? Почему дядя Сэмюэль не видит этого? Может быть, видит? Видит, но не говорит? Почему? Так Мартин гадал, пока не обнаружил себя в 20 ярдах от дяди Сэмюэля и лежавшего в траве незнакомца. Что я скажу дяде Сэмюэлю, если... «Сынок, что с тобой? Что случилось?» — спросил тот, шагнув навстречу Мартину. «У тебя все лицо расцарапано и кровь! Что случилось? Ты дрался с ним?» Мартин улыбнулся и ответил. Легко ответил. Он не притворялся. Тяжелого чувства, свойственного человеку, который проиграл в схватке, в нем не было. Ведь сегодня он не потерял, а нашел. «Да нормально все, дядя Сэмюэль. Я упустил его и только. Но он не заблудится, не бойся». Мартин прекрасно помнил, что заблудиться было не дядиной обеспокоенностью, а его собственной хитростью. Сэмюэль улыбнулся в ответ. Он-то сразу еще тогда раскусил эту штучку племянника. «А наш парень как?» — спросил Мартин. «Вижу, ты уже раскладуху приготовил». Так лесник и его помощник называли раскладные носилки, которые Сэмюэль, отправляясь на обход леса, всегда брал с собой. Они помещались в его рюкзаке и вовсе не обременяли ни плеч, ни спины. Стонал немного, бормотал что-то. «Думаю, уже стоит помочь ему пробудиться». «Я тебя ждал, напарник». «С радостью, напарник», — ответил Мартин и про себя добавил. «Хотел бы я заглянуть в его глаза», — и затем добавил вслух. «Но сначала ответь мне на один вопрос. Я тебя очень прошу, дядя Сэмюэль, обязательно ответь». «Слушай, сынок, задавай свой каверзный вопрос». «Отвечу. Ты привык, я никогда не увиливаю». «Дядя Сэмюэль, что ты знаешь обо мне, чего не знаю я сам? Скажи». Сэмюэль подумал с минуту и сказал. «Ты знаешь все, и о своей маме, и об отце, и о себе. Все, кроме одного. Кроме того, чем я не хотел ранить тебя. Это твой глаз, твой левый глаз».
«Что мой глаз?»
«Что твой глаз? Ты знаешь, что родился с ним, и виновата во всем молния, что угодила в Марту. Но в разговорах с тобой я никогда не упоминал о другом, и не уверен, что сейчас получится гладко. Что твой глаз? Что твой глаз? Доктора, Среди них были и очень авторитетные, не смогли ответить на этот вопрос. Или не захотели. По крайней мере, во всем этом слышалась какая-то недоговоренность. После обследования они отказались от твоего глаза вовсе. Каждый из них. Думаю, зря мы так упорно таскали тебя по клиникам. Все без толку. А ведь первый же из них, чудной такой старикашка, думаю, это та его чудаковатость и помешала нам прислушаться к нему, предупредил меня, что такого случая в современной практике еще не было, и никто не пойдет дальше первичного обследования. Надо было сделать, как он сказал, то есть бросить затею и не мучить тебя. Сэмюэль перевел взгляд на незнакомца, ему нужна была пауза. Помолчал немного, затем продолжил. «Ты хочешь, чтобы не было недомолвок, и я буду откровенен до конца. Он сказал, что в твоем глазу якобы сформировалось какое-то новое качество, неизвестное качество. Еще он сказал, не знаю, для украшения или слога, или чтобы оправдать свое бессилие, что это качество, дескать, не укладывается в рамки. Тьфу ты, язык сломаешь, пока выговоришь». Выговорить это Сэмюэлю было вовсе не трудно, но он словно потерял уверенность, заволновался. Прежде Мартин не замечал за ним такого. «Не укладывается в рамки представлений о сущем, как мы мерим его нашими мозгами, не такими уж зрячими мозгами. Сколько правды в его глазах, а сколько пустого, не возьмусь судить. Однако, размышляя над этим, я решил, может, это и к лучшему, что они не стали копаться в твоем глазу слишком ревностно. Почему, дядя Сэмюэль? Ну, потому что все, что не укладывается в рамки... Лакомый кусочек для всяких секретных служб. И они бы обязательно сунули свой длинный нос в это дело. Порой, когда я предаюсь воспоминаниям, мне кажется, что тот странный доктор намекал мне на это. Беседуя со мной, он обмолвился о каком-то случае. Там тоже был внерамочный пациент с каким-то скрытым третьим глазом. Он якобы видел им как настоящими, которых незадолго до этого лишился при пожаре. Видел не только то, что видят обычные люди. Видел сквозь преграды, сквозь стену там, не знаю, что еще. Так этого бедолагу взяли в оборот спецы, далекие от медицины. Вот и все. Сынок, думаю, не это ты хотел услышать от меня. Я сам не знаю, что хотел услышать. В душу Мартина в эти мгновения прокралось что-то непонятное. Какое-то непонятное чувство, родственное торжеству, которому он постарался не дать выхода. Но я хотел услышать и услышал. Все нормально. «Давай лучше гостя будить». «С радостью, напарник», — ответил недавним ответом Мартина Сэмюэль, довольный, что не расстроил племянника. Он понял это по его глазу. Пока Мартин надевал сумку с камнем, Сэмюэль склонился над незнакомцем и легонько пошлепал его по щекам. Тот застонал. Мартин подошел ближе. «Сейчас очнется», — уверенно сказал Сэмюэль. Парень открыл глаза.
«Похоже, я жив», — зашевелилось в его голове. «Какие-то люди? Кто они? Высокие до самого неба. Ты часом не бог?» Сдвинул щетки бровей. «Чем же я тебя рассердил? Или ты просто суровый рейнджер, каким и полагается быть рейнджеру?» Ох. «Второй. Ой, о боже!»
«Дядя Сэмюэль, он снова вырубился!» «Нет, сынок, он испугался. Что-то сильно напугало его в этой жизни, вот он и боится возвращаться».
«Испугался? Испугался!» «Испугался, что остался жив?» — усмехнулся Мартин. Затем наклонился и потряс незнакомца за плечо. «Пора вставать, друг! Хватит бояться! Теперь ты с нами, слышишь?»
«Слышу!»
— тихим голосом, не открывая глаз, ответил парень.
«Кто вы? Скажите своему новому другу!»
«Дядя Сэмюэль, у нашего друга голос прорезался! Может, и глаза снова прорежутся!» «Думаю, так оно и будет, если он узнает, кто мы с тобой!» «Мы парень-лесники. Ты, так сказать, разлегся на нашей траве, и, коли это случилось, можешь считать себя нашим гостем и, надеемся, слово сказано, другом». «Теперь твой ход», — добавил Мартин.
«А тебя как зовут, друг?» — по-прежнему, не открывая глаз, спросил странный незнакомец.
«Мартин я».
Парень открыл глаза и сказал с трепетом в голосе.
«Мартин и Сэмюэль?» «Вы представить себе не можете, как я рад видеть вас!»